Итоги. Вечер.
Мы продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Напоминаю, способ обратной связи. Пишите в WhatsApp и в Telegram по номеру 8-968-766-3311. Также можно написать нам с помощью мобильного приложения «Радио «Спутник». Меня зовут Татьяна Ладяева. И далее у нас на повестке отношения России с прибалтийскими странами. Страны Балтии должны опустить железный занавес, сократив энергетическую и экономическую зависимость от России. Процесс этот уже идет, но идет непросто. Об этом рассказывает премьера Латвии Эвика Силине. Кремль неоднократно выражал надежду, что этого не произойдет и до этого не дойдет, хотя речь тут идет не только о России, но и о Белоруссии, потому что железный занавес хотят создать, установить в том числе и с этой республикой. Я напомню, что Латвия вместе с Польшей, Эстонией и Литвой с осени 22 года запрещает въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Он дважды продлевался, этот запрет, и пока будет действовать до 4 марта 2025 года. В историю железного занавеса окунулся Андрей Стариков, главный редактор информационного агентства Belt News. Предлагаю послушать.
Начиная с середины 90-х, этот железный занавес, не случайно латвийский премьер вспомнил риторику холодной войны, он ими строился. Строился поэтапно, шаг за шагом. Тогда это называлось несколько более комплементарно, более политкорректно. Они называли это независимостью от России. Энергетической, экономической. Потом это пошла независимость как культурная независимость. И в итоге достигла стадии, когда любые контакты с Россией, они не то чтобы осуждаются, сегодня они преследуются уголовно.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на подобное заявление касательно железного занавеса. Вот что она говорит в своей манере с иронией. «Железа хватит или будут у России покупать?» Вот что написано в ее телеграм-канале. Создание железного занавеса между Россией и Прибалтикой является нарушением не только международных договоренностей, но и законов здравого смысла, так как без взаимодействия с Россией прибалтийские страны обречены на коллапс экономики, упадок благосостояния. Состояние населения. Вот такие сообщения звучат из Калининграда на фоне подобных речей. Помимо этого, премьер-министр Латвии допустил отправку военных НАТО на помощь вооруженным силам Украины. Если Украина потерпит поражение, мы все увидим последствия этих международных разногласий для нашего порядка. То есть, несмотря на международные разногласия, отправлять военных НАТО на Украину надо, считает премьер-министр Латвии. Вот почему я считаю это важным, она говорит. Но я напомню, что ранее премьер-министр соседней Прибалтийской республики Эстонии Кая Каллас, она отказалась обещать, что страна не отправит военных на Украину. То есть этот вопрос открыт, но при этом мы все помним скандал с Францией на этот счет, и что никто Францию в подобных намерениях не поддержал, и Франции тоже неоднократно пришлось пояснять, что же они все-таки хотят и планируют ли отправлять они туда своих военных. Олимпийский комитет России тем временем не будет бойкотировать игры в Париже, но считает предъявляемые к российским спортсменам требования неприемлемыми и вряд ли будет снова обсуждать вопрос участия в Олимпиаде. Вот такие заявления от главы комитета звучат. Главный редактор информационного агентства «Росбалт», член исполкома Федерации спортивных журналистов России, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Николай Еременко со мной на прямой связи. Николай Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер, коллеги.
А ваша позиция какая насчет вот того, что да, у нас последние сутки, значит, по поводу Олимпиады, ну, все новые и новые решения, заявления, рассматривают какие-то возможные все-таки поездки спортсменов в индивидуальном порядке и при каких условиях? Что думаете?
Ну, ничего нового сейчас не происходит. Сейчас происходит такая уже, знаете, придание такого институционального статуса всем этим речам, всем заявлениям, потому что если мы с вами будем говорить в юридическом ключе, сейчас я не о том, нравится нам это или не нравится. Но в юридическом ключе в октябре 2023 года Международный олимпийский комитет поставил на паузу присутствие в своих стенах Олимпийского комитета России. Олимпийский комитет России не был исключен. Это был бы совсем небывалый прецедент. Но ему было запрещено использовать слово «олимпийский» в коммерческих целях. осуществлять какую-либо деятельность и так далее. Поэтому де юре все, что сейчас говорит Олимпийская комитет России, не имеет никакого значения, потому что в МОК уже подчеркнули, что где угодно, но только не на Лужнецкой набережной будет формироваться список тех, кто едет от России на Олимпиаду. А вот дальше происходят очень сложные вещи. Мы начинаем сами себя пугать. Я, например, из уст самых разных спортивных функционеров много раз слышу, что якобы спортсмены, которые поедут от России в Белоруссии, где-то должны будут устно или письменно осудить СВО. Знаете, я специально запрашивал такие документы в МОК.
И что в итоге ответили?
И, поверьте, отвечают очень быстро, никаких таких документов в природе не существует.
Ну, то почему-то самом... да, очень ведь активно обсуждали, именно да. Поэтому поверьте, говорили о том, поверьте. Что как могут поехать.
Угу. Мы напугали в этом вопросе себя сами. Нет, там унизительных условий хватает. Просто сейчас я не хочу по пунктам перечислять, но самый главный вопрос, про который говорит господин Поздняков, что люди, которые поедут на Олимпиаду, тем самым откажутся от поддержки СВО и поэтому будут иметь проблемы с соответствием российского законодательства. Вот выясняется, что здесь как бы есть некое нарушение вот этой логичной причинно-следственной цепочки. Но сейчас даже речь не об этом. Раз ОКР не имеет права принимать решения, да, то Поздняков красиво как бы ушел от ответственности, ну как бы сделал правильно, видимо, юристы грамотно и посоветовали. Да, он сказал, что в соответствии с уставом ОКР те спортсмены, которые едут выступать в нейтральном статусе, к нам отношения не имеют. Не имеют отношения к ОКР. Да, и поэтому я даже не могу комментировать, могут они ехать или нет. Это грамотная, юридически выверенная позиция, которая снимает ответственность. Но дальше происходит то, что мне очень не нравится, когда уставим всех федераций по очереди, сейчас фактически по очереди все главы всех федераций спортивных выходят и говорят, что унизительно ехать. Причем те, в том числе конкретные персоны, кому, скажем так, родной советской партии правительства в 1984 году, когда они были на пике карьеры, обрубило возможность поехать на Олимпиаду в Лос-Анджелес. Угу. Как, например, нынешний глава Федерации плавания Владимир Сальников и наша тогда спортивная легенда, который на 800, а на 1500 метров плавал вольным стилем так, что я хотел бросить школу и плавать как Сальников. Да, и все мальчишки хотели быть как Сальников, плавать также с красивыми мышцами, плечами и так далее, и так далее. И выплывать на 1500 метров из 15 метров. И вот Сальников, который сам фактически попал в эти жернова истории, политические тогда истории абсолютно, да, в 1984 году, вот фактически сам сейчас своим подопечным запрещает, вводит фактически запрет на профессию, и это не очень правильно.
А вот можно, да, как раз мне интересна ваша позиция. Вот, Николай Николаевич, давайте пофантазируем, представим. Вы сейчас, ну, к примеру, я не знаю, на месте Владимира Сальникова, или вы непосредственно Николай Еременко, великий спортсмен, и вот в разгаре, в расцвете своей карьеры. Смотрите, перед вами выбор. С одной стороны, ехать все-таки на Олимпиаду, которую вы, может быть, очень давно готовились, но под вот эти вот, да, ужасные условия, которые вас, может быть, тоже оскорбляют как спортсмена, потому что вы все-таки там в России тренировались. А с другой стороны, есть и ваши сомнения, возможно, и вот это вот общественное мнение, что все-таки многие вам говорят о том, как спортсмены, коллеги, так и просто вот обыватели, что, слушайте, ну так нельзя, вот сейчас не тот момент и не то время, когда стоит ехать. Что бы вы сделали?
Я вам честно отвечу. Честно отвечу, давайте. И не сочтите, что я здесь в роли флюгера.
Нет.
Потому что в роли флюгера очень часто бывает и общественное мнение. Общественное мнение так переменчиво. И те, кто думают иногда уверенно и веря в это искренне, через 4 года на следующий олимпийский цикл могут считать, понимая уже всю историю, да, считать совершенно иначе, о чем бы то ни было. Понимаете? Поэтому в данном случае любой человек, который выступает без флага и без гимна, это в первую очередь не предатель, а все равно посланник Родины, пусть и без флага и без гимна. Мы после 16-го года на всех олимпиадах без флага и гимна, и что-то кто-то не говорил никогда про предательство. Все, кто ехал и в Пхёнчхан в 18-м, и в Токио в 21-м, и в Пекин в 22-м, никто про предательство никогда про этих людей не говорил, хотя они тоже все были без флага и без гимна, я хочу напомнить. Да, последняя олимпиада, которую мы целиком, полностью провели как сборная России, и под флагом, и под гимном, и в неусеченном составе, это была наша родная домашняя Олимпиада в Сочи. То есть в
16-м... 10 сколько? Ну, 10 лет назад, да, почти прошло.
Да, да, вот 10 лет у нас нет полноценной сборной Олимпиады. Под флаговым гимном еще была в 16-м Рио-де-Жанейро, но она и на поле была очень сильно усеченная на фоне допинг-проблем в легкоатлетической сборной и так далее. Но не хочу сейчас утомлять.
Я поняла. Не, Николай Николаевич, знаете, я понимаю и вашу позицию тоже. То есть я изначально занимала тут такой, знаете, выслушиваю все позиции, потому что понимаю, что здесь какого-то однозначного ответа нет, и разные у конкретного спортсмена могут быть там вообще ситуации, всех под одну гребенку не надо, но вот общество разделилось таким образом на два лагеря. Спасибо большое за ваше мнение и комментарии. Главный редактор информационного агентства «Росбалт», член исполкома Федерации спортивных журналистов России, доцент финансового университета при правительстве РФ Николай Еременко был с нашей студией на прямой связи. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Возникают вопросы, комментарии, пишите в WhatsApp, в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. Ко мне в студию присоединился мой коллега Илья Харламов. Илья, привет.
Привет, Ань. Все здравствуйте.
Что у нас сегодня на повестке? Рассказывай.
Да на повестке спецоперация против Дональда Трампа.
То есть не спецоперация на Украине, да?
Нет.
Первое слово
на самом деле, да. Но это, конечно, против Трампа направлено. Но на самом деле вот Рейтер, значит, ссылаясь на неких бывших, правда, да, у нас бывшие часто выступают, экс-чиновники, экс-генералы, экс-министры, но в данном случае бывшие американские некие чиновники рассказали, и вот, соответственно, эта публикация появилась о том, что в 2019 году, в 2019, ну, естественно, в бытности президентом США, Дональд Трамп дал поручение ЦРУ, Центральному разведывательному управлению, значит, сформировать с помощью гибридных механизмов, как сейчас принято говорить, да, соцсети, значит, фейковые аккаунты. Внутри Китая вот некое общественное мнение о том, что руководство китайское во главе с Си Цзиньпином ведет себя совсем плохо, да. В общем, вот в частности, нужно было дискредитировать этот знаменитый проект «Один пояс, один путь». Вот, собственно, эти аккаунты и те, кто за ними стоят, сообщали о том, что это абсолютно расточительный, неэффективный проект, что руководство Китайской Народной Республики коррумпировано, значит, что огромные деньги они прячут за границей, да, где-то там на офшорных счетах, ну, как обычно это делается. В общем, вот примерно такая была операция. Вот здесь хотелось бы, на самом деле, еще обратить внимание. Ну, понятно, что ЦРУ выполняет распоряжение высшего руководства. Но, тем не менее, вот именно в тот момент возглавляло разведывательное управление центральное некая Джина Хаспел, которая ничем ровным счетом не запомнилась. Да? Ну, кроме одного. Вот перед ней был, например, Майк Помпео, который потом стал госсекретарем, и, в общем, до сих пор его кое-кто помнит, да, Майка Помпео. А вот Джина Хаспел абсолютно незаметной была. За исключением одного, значит, он ее назначил директором ЦРУ с той простой целью. Во-первых, это была единственная женщина, да, единственная, первая и пока единственная женщина на таком высоком посту в ключевом...
Такой организации.
Да, в ключевом ведомстве вот этого разведывательного сообщества. Значит, более того, объявил через Твиттер, он как полагается, да, что она назначена там замдиректора, потом ее утвердили, она стала директором, и, в общем, ничем не запомнилась. Но я думаю, что подобного рода поручения, если они были, а, возможно, они и были, да, она совершенно спокойно выполнила. Вот еще немножко я расскажу о том, что там в рамках этой операции проходило по данным вот этих источников, на которые Рейтер ссылается. Но возникает же логический вопрос, да, что будет дальше? Ведь велики шансы, что Дональд Трамп вернется в Белый дом, и вся эта торговая война и политическое противостояние между Пекином и Вашингтоном может не просто возродиться, а на какой-то новый виток выйти, да, на новый уровень, и, в общем, это... Шансы будет большая велики, глобальная история, да. Вот что будет при Трампе, мы спросили политолога-американиста, публициста Михаила Синельникова Аришака, и он считает, что главный вопрос в том, будет ли Трамп в Белом доме.
Трамп, собственно говоря, и не придет. Он не потому, что там республиканцы, демократы, там не присоединившиеся. Просто Трамп демаскирован как опасный социопат. Он не нужен никому. Ни крупному бизнесу, ничего, который благодарен Байден. Никто ему не даст ни средств, не будет ни работать с ним. За него хотят проголосовать. Но как только начнется действительно активная фаза предвыборной кампании, его противники, вот тут весь его кажущийся потенциал сказал, быстро сведут на нет. Никакой не будет конфликта с Китаем. Ну, в военном смысле, то есть политическое, экономическое, это как и конкуренция, она нормальная и естественная, она будет долгоиграющей, никакого обострения не произойдет.
Но это, знаешь, все-таки, да, это одна из точек, зрения, потому что мы не можем дать прогноз на 100%, и пока по итогу,
прогноз
помнишь...
Прогноз-то можно, Тань, дать, но другой вопрос, будет ли он реализован, да, и совпадет ли он с реальностью.
Просто по итогам, давай напомним нашим слушателям, по итогам супервторника, то есть это праймериз, который прошел, да, в 14 штатах, Трамп стал лидером, ну, среди республиканцев.
В 15 проходил, в 14 он победил.
В 14 победил.
Один отминусовался.
Понятно, что республиканцы, есть демократы, там Байден. Байден.
Там
то
уже
есть пока
прямая,
вот эти
конечно.
Две фамилии, которые мы и ожидали.
Ну да, никаких сюрпризов, в общем, не случилось, по большому счету. Тем более Ники Хейли отвалилась в нужный момент, там делали на нее ставку. Но
в
это
нужный для Трампа.
Для Трампа момент, да. Но смотри, тут на самом деле ведь какая история любопытная. Я вот на что обратил внимание. Да? Ну, понятно, что такая операция, если вот мы вспомним 19-й год и раньше, 18-й, 20-й, ну, действительно были обострены крайние отношения Вашингтона и Пекина. Вот та самая торговая война, там же Трамп беспощадно повышал пошлины на различные китайские товары. Там вообще дисбаланс был, да? Условно говоря, в Соединенные Штаты гораздо больше поставлялось китайских товаров, чем в Китае американских, да? Вот этот дисбаланс не нравился Трампу тоже по понятным причинам, потому что он ратовал за то, чтобы возродить вот свою промышленность, так сказать, реальный сектор экономики. Значит, надо вот у себя на земле делать больше товаров и в том числе поставлять в Китай. Там огромное было количество скандалов, шла речь о десятках и даже о сотнях миллиардов долларов, которые, в общем, подвергались риску, при том, что там торговый оборот составлял, по-моему, 700 миллиардов долларов. Ну, колоссальные, огромные деньги, да. И вот это все пересматривалось. Но политическое напряжение тоже росло, значит, принимались одна с другой доктрины, где Китай наряду, допустим, с Россией, да, и с Ираном тоже, и с КНДР, значит, считались главными угрозами. Ну, там по отношению к разной стране были разные формулировки. Кто-то угроза, кто-то конкурент такой стратегический, значит, кто-то там враг. Это сейчас не столь важно. Поэтому вот это растущее влияние Китая в мир, и в мире, вот, естественно, администрацию Трампа, не только его лично, беспокоило, да. И такие операции наверняка осуществлялись. Я думаю, что и Китай, и любая развитая страна все равно пытается с помощью подобных же гибридных технологий влиять на своих конкурентов или политических противников. Здесь ничего удивительного нету. Что меня в этом расследовании, значит, если это можно считать расследованием, да,
не то, чтобы поразило,
да, не то, чтобы не поразило, но я же по источникам смотрю. Значит, вот пишут Рейтер, что не удалось совершенно установить, продолжилась ли эта спецоперация против Пекина при администрации Байдена. Да, то есть, ну вот вроде бы как ручки чисты. Байден пришел белый, пушистый, шелковый, ничего там не делал. Хотя все, конечно, наоборот. Да, еще хотелось бы обратить внимание, что там еще подобные же действия в отношении китайского правительства вот в рамках этой операции предпринимали соответствующие специалисты в странах Юго-Восточной Азии, ну и вообще в регионе Тихого океана, чтобы тоже подорвать доверие Китаю. Другой вопрос, что сейчас, значит, когда вот это все обнародовано, в этих странах тоже может быть подорвано доверие к самим Соединенным Штатам, которые там активно присутствуют, наращивают, так сказать, свое присутствие политическое, военное, экономическое, какое угодно, да, дипломатическое. Поэтому, так сказать, это такая странная вещь, и, скорее всего, я думаю, если действительно такая операция проводилась, пока мы только можем судить по этой публикации, то, конечно, помогли вот именно на этом этапе предвыборной кампании опубликовать его и дать информацию люди из администрации нынешнего президента. Ну, это совершенно очевидная вещь. А вообще интересно, как в СМИ попадает такая информация, какова технология. Ну, вот такой вопрос мы задали ветерану службы внешней разведки Льву Королькову.
Разведывательная служба – это очень серьезная служба. Это иметь источники везде, где только можно. В Соединенных Штатах очень большая диаспора китайская. То есть у них есть большая вербовочная база. И там идет очень серьезная игра, так же, как против Российской Федерации. Это объекты номер один, как страны. Ну и пресса сама старается, где-то есть контакты. У журналистов же самое главное тоже иметь контакты, которые бы давали ту такую горячую информацию. Иногда это идет слив, как называется, то есть умышленное предоставление информации, чтобы посмотреть, какова будет реакция.
Вот очень похоже, это умышленный слив информации был. да, ну, собственно говоря.
Наверное, потому что иначе... Знаешь, мне всегда... Мы же с тобой тоже все-таки журналисты, да? Да. В какой-то степени, и когда...
Когда ты читаешь,
значит, информацию о том, что слили, вот там, не знаю, какая-нибудь готовится операция, а этим занимается, ну, какое-нибудь, понятное дело, там, серьезное ведомство, да, или вот мы обнародовали документы, все думаешь, как вы эти документы получили? Вот просто так взяли и нашли. Но это тоже
Конечно, нет. Именно так вызывает не вопросы, да. А значит, что интересно, Тань? Ну вот смотри, кстати, действительно, Трамп, если ты помнишь, он уже встречался несколько раз, 2 или 3 раза с Ким Чен Ыном, да, он пытался наладить отношения с Северной Кореей, естественно, в пику Китаю, да, потому что понятно, что многие считают, и небезосновательно, Северную Корею государством, ну, знаешь, прокси, что называется, в регионе, как принято говорить, ну, в общем, зависим от Китая, естественно, следующим примерно в одном политическом курсе с Пекином. Ну, вот есть такая точка зрения, давай ее не будем, так сказать, развивать, но тем не менее. Смотри, при Байдене-то ничего хорошего, несмотря на то, что не было такой шумихи, как при Трампе, да, потому что это торговая война, которую он развязал в отношении Китая, она очень преподносилась громогласно, я бы сказал, да, громогласно, что вот, так сказать, засилие китайских товаров, несправедливость, дисбаланс, все это мы будем исправлять и так далее, и так далее. При Байдене все это утихло, но на самом деле... Вот,
но при Байдене другое шумит.
Да, ну, совершенно верно. Нет, ну, ты смотри, вот все аналитические агентства пишут, что в октябре 22 года, значит, когда 20-й съезд КПК был, вот накануне съезда, значит, все признали, что самые низкие уровни отношений между Вашингтоном и Пекином с 1979 года, с момента установление официальных дипломатических отношений, значит...
То есть сейчас самое вот
это
этот...
Это при Байдене,
момент.
Именно при Байдене, да. Но это 22-й год. Значит, в 21-м году Байден же заявлял, что пересмотрит Пентагон стратегию в отношении Пекина, да, включая присутствие военных США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это все наблюдается, мы видим, как на Филиппинах, например, усиливают свое присутствие американцы в некоторых других регионах. Там вот этот треугольник Байден, южнокорейские и японские лидеры, да, но масса другого. АУКУС это тоже туда же, да, это все при Байдене на самом деле возникло. Более того, значит, обновленная была доктрина, принята стратегия, точнее, национальной обороны в США. Это, опять же, октябрь 22 года, значит. Так вот, там называется самым серьезным соперником и угрозой национальной безопасности Китай. Да, и в предыдущих документах Китай указывался наряду с Россией, Северной Кореей и Ираном в таком же качестве. Но, тем не менее, здесь это все более развернуто, более расширено, и некие руководства к действию даны, да, что надо создавать устойчивые объединенные силы, оборонные экосистемы, вот как раз АУКУС это одна из них, значит, и 22-й год, еще раз вспомним, это визиты Нэнси Пелоси на Тайвань, да, которые наделали много шума, и вообще там многие ждали чуть ли не начала войны, так сказать, Китая с Тайванем при участии США, да. Поэтому, да, при Байдене, в общем, не назвать отношения США и Китая хорошими с политической точки зрения, да, но Трамп, ведя примерно эту же линию, повторюсь, сделал это более громогласно и более широко. Ну, а если он вернется в Белый дом, я думаю, мы вторую серию вот этой торговой войны увидим обязательно.
Если мы сначала дождемся этого момента.
Давай сделаем прогноз. А он вернется.
Он вернется, а я буду голосовать, что он не вернется. Все, посмотрим, кто был прав. Татьяна Лазяева и Илья Харламов были в студии.